Железная логика.
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Криньевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели.
Сергей Александрович,
ну, начинаем, да, передачку.
Ну, какие у нас проблемы? Небольшие проблемы в здравоохранении. В частности, в Омске скорая привезла больных коронавирусом к областному Минздраву. На такой шаг медики пошли после целого дня ожидания мест в больницах. И у здания министерства, чтобы привлечь внимание, скорые включили мигалки. Но они практически ну, там, часов 10 возили. Не могли найти, куда пристроить двух пожилых, 70-летняя женщина и 85-летний мужчина. У них были поражения 80% легких, и, соответственно, они в скорой их поддерживали вот этими баллонами с кислородом, потому что их никуда не хотели брать. Привезли к зданию администрации, и через 40 минут места в больницах нашлись. Вот. Это первый момент. А второй момент. В Ростовской области в ночь с 11 на 12 октября в ковидном стационаре умерли сразу 13 человек. И причиной смерти могла стать нехватка кислорода тоже.
Вот. Ну, в общем-то, если честно...
И сейчас последовали громкие отставки. И там, и там.
Ну, да, пусть последуют отставки. Хотя, что касается там кислорода или прочего, ну, пусть разбираются. Пусть разбираются, что не так. Вот. Тут, ну, что тут скажешь? Ну, бывают какие-то накладки, понятное дело. Тут что-то такого, как бы, ну, разразиться каким-то таким мощным комментарием достаточно сложно. Вот, потому что раз в этом...
А вы знаете, а мне это напоминает...
что-то нашлось.
Вот ту ситуацию, когда Владимир Путин сказал врачам, которые работают в красной зоне, платить деньги. И чиновники сразу оп-оп-оп. По минутам будем считать, по секундам будут считать. Вот это очень чем-то напоминает вот такую же ситуацию.
Ну, там с по минутами и секундами вроде бы отошли от этого. Ну, опять
же, в конечном итоге, конечно, когда уже Владимир Путин сказал, что это такое.
Нет, я могу то одно сказать, что пусть разбираются. Вот пусть разбираются, потому что иногда, значит, на первый взгляд это выглядит так, потом, когда начинают разбираться, там выглядит как-то по-другому. Вот. Ну, в общем и целом, не знаю, да, что тут сказать. Ну, отвезли, нашли место, и, что называется, слава богу. Вот. Из каких-то этих там инцидентов, ну, надо делать какие-то выводы.
И глобальные, прочее. Да?
Ну, да, наверное. Вот. Опять же, не знаю, может быть, там вот, может быть, какие-то должны быть там, по идее, вроде... Я просто не знаю, есть оно или нет. Вот есть какой-то такой вот в общероссийском масштабе этот федеральный, значит, какой-то штаб там по мониторингу. Может быть, и в каждом конкретном там городе или области в рамках их там, их вот этих учреждений здравоохранения надо какой-нибудь такой штаб устроить, чтобы, грубо говоря, ну, сразу знали, что если есть там необходимость госпитализации, чтобы сразу понимали, где вот эти есть места и куда ехать. Потому что, мне кажется, это, ну, как бы проблема организации в целом там, вот этой вот борьбы с этим вирусом в данном конкретном месте. Получается, что надо сначала объехать все больницы для того, чтобы понять, куда можно положить. А если бы, скажем, была какая-нибудь централизованная, ну, координация именно по этому самому вот этому ковиду, то, может быть, просто заранее бы знали, куда ехать и что делать. Они просто бы объезжали. Вообще, какая-то довольно странная ситуация, потому что вообще, ну, обычно как? Обычно они звонят, вот, я так сказать,
ну, да, так они сделали в этот раз.
Со скорой помощью встречался.
Да, им говорили, что мест нет нигде.
Ну, а зачем тогда ехать, если мест нет?
Они не ездили, держали пациентов у себя, ну, в машине и поддерживали их кислородными баллонами.
Но это означает, что вот должен быть какой-то, так сказать, тоже координатор общий, который бы как бы, да, этими всеми вещами занимался. Вот. Но это вообще, пусть там эти здравоохранители разбираются, потому что тут что-то такое вот... Конечно, можно нагнать какое-то это самое тут мрака, но... В общем и целом, все равно это как бы случай из ряда вон выходящий, насколько я понимаю. Что касается Ростовской там этой области и вот этих людей, которые, к сожалению, скончались, может быть, от нехватки кислорода. Опять же, ну, это вопрос следствия. Пусть следствие разбирается, потому что, ну, вот я лично вот не готов сказать. Там, вот как, что мы можем отсюда сказать? Возможно, они скончались в результате нехватки кислорода. Возможно. Ну, ужасно. Тогда надо этих самых найти виновных и посадить. А возможно, они скончались не от этого.
Сразу 13 человек.
Ну, расследуйте, да. Расследуйте, вот и все. Как бы, что тут сказать еще? Вообще, если честно, вот эта вся штука с этим коронавирусом, как бы, ну вот. Вот я только что слышал в новостях, что в Москве из, значит, 100% больных тяжелых только 3. Угу. 3. А 50% вообще проходят без симптомов. Поэтому я, конечно, признаю, что вирус — это ужасная вещь, несомненно, конечно, надо всем как один бороться, координировать, разбираться, расследовать, настаивать и делать. Вот. Но, к сожалению, люди умирают от болезней. Так бывает. 3% от 100% заболевших находятся в тяжелом состоянии. От этих 3% летальный исход еще, еще более меньшего количества, потому что не все они умирают. Это плохо. Лучше бы, чтобы люди вообще не умирали. Хотя я не знаю, чтобы здесь дурдом было бы, если бы люди вообще не умирали. Вот, наверное. Мы не можем этого добиться, особенно на нашей радиостанции. Я не знаю, что сказать. Но пусть это самое, пусть разбираются. Еще раз говорю, что касается 13 человек, которые умерли, пусть разбираются. Если есть виновные, все, они должны быть наказаны жестко и бескомпромиссно, без всяких этих самых, без всяких поблажек. Вот. А так уже не знаю, что сказать, честно говоря. По поводу этого вируса, потому что уже весь мозг обутюжили этим вирусом. Куда ни взглянешь, везде этот вирус с этими масками, касками и прочее. И вот CNN, значит, вирус, и Россия-24 вирус, и Russia Today вирус, и BBC вирус, и везде один сплошный вирус.
Да. Кстати, не везде повестка заполнена вирусом. Вот, например, в Польше под матерными лозунгами, но несмотря на вирус и ужесточение карантинных мер, почти неделю миллионы людей на улицах, протесты, блокада улиц. Из-за чего? Поводом стал принятый закон о практически полном запрете абортов, в том числе по медицинским показаниям. Митинги переросли в массовый антиправительственный, антицерковный бунт с тенденцией к эскалации, к которому присоединяются и другие уже недовольные, уже и не по абортам.
Угу. Ну, понятно. Хотя я лично тоже, сторонник запрета абортов, но я думаю, что здесь вот такая штука. Здесь вопрос в том, что поощрять, а что не поощрять. Полностью запрещать, понятно, в Польше, такая ультраконсервативная, тенденция.
И власть сейчас такая.
Да, но она как бы позиционирует себя как ультраконсервативная. Вот, какая она на самом деле непонятна, потому что я не очень понимаю, как может быть ультраконсервативная Польша в составе абсолютно, ультралиберального Евросоюза.
Разгульным, да?
Честно говоря, для меня это как-то странно, да, ультраконсервативная страна в составе ультралиберального союза государств. Разве это укладывается в какие-то, в какое-то понимание? Я думаю, что именно в этой связи, собственно, там и протесты, да, потому что у многих, я так понимаю, что у этих так называемых европейцев у них некий разрыв мозга. Они не понимают, на что же им ориентироваться? На то, что, им это транслируют из Брюсселя или на какую-то тенденцию, которая есть внутри страны? Вот такие дела. Хотя, что касается, абортов, я лично, жесткий противник абортов, особенно когда говорят, что, демографическая проблема надо решать и все такое прочее. Вот. Ее и надо решать. Но когда вы из государственного бюджета, как это у нас делается, да, спонсируете это, финансируете эти аборты, как вы решите эту проблему? Вы хотите так, что вы будете делать аборты миллионами, да, а сюда будут приезжать люди из Азии, Африки там, и других стран, и будут здесь рожать детей за вас и для вас. Никогда такого не было и не будет. Да? На самом деле, очень быстро вас не останется, а они населят всю эту территорию, будет заселена ими. Нравится, не нравится, это просто факт. Это, во-первых. Во-вторых, сам по себе аборт, несомненно, является убийством. Для меня лично это вообще не вопрос. Очень часто люди, не способные смириться с тем, что они совершили это убийство, может быть, даже по несознанке, да, они поддерживают политику абортов. Для чего? Для того, чтобы себя оправдать. Внутри себя, чтобы найти успокоение, по этому поводу, и сказать, что все так делают, и вообще это нормально. Кстати говоря, в Советском Союзе в некоторые годы делалось до 5 миллионов абортов. 5 миллионов каждый год убивали, младенцев. А в царской России, где аборты были запрещены, по крайней мере, формально, население прирастало на 10 миллионов каждый год. И мы знаем все эти знаменитые прогнозы Менделеева по поводу того, что если все пойдет хорошо, то будет скоро, 300 миллионов. И, собственно, это одна из причин, как говорят, по которой, тоже всякие разные темные силы решили заняться Россией. Это такая теория конспирологическая, но тем не менее. Те самые сотни миллионов, которые потом помогли обеспечить, и самодостаточный внутренний рынок, и экономический рывок, и все такое прочее. Разговоры о том, что хватит плодить бедность, это вообще какое-то зверство. Да, но я считаю, что это как бы, ну, или от глубинного непонимания, или от какого-то такого, так сказать, глубинного озверения и расчеловечивания. Вот. Но ясно, что тут такая штука, что просто вот тотальный запрет сам по себе, на мой взгляд, он тоже, скорее всего, непродуктивен. Вопрос в том, чтобы, государство, по крайней мере, это не поощряло за деньги налогоплательщиков, тогда какой смысл выплачивать одним людям за рождение детей деньги, а другим давать деньги на то, чтобы они этих детей убивали? Да, вести соответствующую, так сказать, информационно-пропагандистскую политику, которая совершенно четко разъясняла бы, так сказать, да, почему так делать не стоит, и почему вообще на самом деле вы сами себе портите жизнь до конца своих дней. Да. Создавать меры поддержки тех, кто находится вот на этой грани. Да. На этой грани, я знаю, что, вот, например, Русская Церковь этим уже занимается, так сказать, есть такие, так сказать, службы, они только в таком в развивающем состоянии, потому что на это тоже нужны деньги, да, вот, а это делается исключительно, так сказать, на средства пожертвований, и места, где можно вот, ну, получить консультацию, где с тобой просто поговорят, посоветуют, может быть, чем-то помогут, потому что очень часто эти вещи делаются, ну, просто по глупости, или когда, так сказать, женщина находится в ситуации, когда она не видит поддержки, да, или когда вот что-то такое случается, какая-то экстремальная такая, экстремальный случай в жизни, вот, и человек просто находится в состоянии, ну, неадекватном состоянии, в этом неадекватном состоянии, как бы, он вот на это решается. Вот это, вот в это время очень важно человека поддержать, очень важно помочь. Ну, а вообще я могу сказать, да, если так вот, женщины женщинами, но во всем, конечно, виноваты мужчины, это совершенно однозначно. Вот если уж и начинать, например, скажем, эту политику, да, серьезно, то это в первую очередь должно быть, пропаганда семейных ценностей, и, воспитание мужчин. Воспитание мужчин в духе ответственности за свои поступки. Потому что в большинстве случаев, ну, мы все не маленькие дети, это происходит по одной простой причине, так сказать. Да, мужчина не хочет нести ответственность. И поэтому толкает женщину на совершение вот этих вещей. Вот я думаю, что это если, ну, не 90, то уж 80% случаев совершенно точно. Вот. Но, с другой стороны, это замкнутый круг. Понимаете, когда семья разрушается, значит, рождаются эти вот дети в полуразрушенных семьях, которые ничего не соображают. Вот. Они не могут стать, эти мальчики не могут стать полноценными мужчинами, они трутся у маминой юбки, так сказать, до упора. Вот. А потом мы спрашиваем, где же настоящие мужчины и все такое прочее. Где? Их нету. Их нету, потому что другие ненастоящие мужчины бросили свои семьи, потому что другие ненастоящие мужчины там бросили своих детей. Вот, и все, и пошли гулять. Вот, а обосновывает это тем, что вот настоящий мужик, так сказать, он типа того делает, что хочет. Настоящий мужик в первую очередь несет ответственность за то, что он делает. Несет ответственность, так сказать, да, за тех, кто слабее его, несет ответственность за тех, кому нужна его поддержка. Вот в этом направлении, мне кажется, и надо работать. Поэтому здесь тотальный какой-то запрет, просто вот такой вот, значит, тупой. Наверное, может быть, в каких-то других исторических ситуациях он бы был бы и правилен, да, но вот если учитывать просто, ну, действительно реальную обстановку, я думаю, что это, ну, как бы чрезмерная, так сказать, мера, вот, по большому счету. Вот. Ну, не знаю, что касается поляков, пусть они сами с ними разбираются. Если честно, мне как бы интересует вот судьба моей собственной страны в первую очередь. Да, уж про всяких поляков я говорю там постольку поскольку. Поэтому я думаю, что на самом деле можно к этому самому подойти. Очень часто, кстати говоря, как раз вот люди, которые протестуют, то есть выступают за аборты, они как раз вот на такие вот радикальные меры обычно и реагируют. Они говорят, вот вы, так сказать, там, то есть все 5-10, запрещаете, не даете. Я думаю, что здесь вот на конкретном историческом этапе вот напрямую запрещать, не давать, как-то ломать через колено бессмысленно, да, надо просто вот создавать соответствующую среду, в которой как бы это будет, ну, расцениваться как неправильный поступок, и таким людям будет оказываться конкретная помощь. Понятно, что полностью эта проблема не решит, вот, но в общем и целом я думаю, что какую-то позитивную тенденцию иметь будет, потому что в нынешней России, по официальным данным, более миллиона каждый год убивают детей, миллиона. Мы тут говорим, что у нас мы не можем решить эту проблему, так сказать, да, демографическую. Более миллиона каждый год убивается детей. Когда говорят, да, это всего лишь зародыш, хочется сказать. То, что он зародыш, он не имеет прав, просто вы его не видите, да, поэтому его можно убить. А почему в таком случае нельзя убить уже рожденного ребенка? Объясните. Он еще тоже себя не осознает. Вот ребенок только родился, вот ему, так сказать, несколько часов. Он тоже еще ничего про себя не понимает. А давайте их убивать тоже. Ну, вот родился, а тебе расхотелось, так сказать. Да, расхотелось, и все. Ты понял, что тебе это не нужно, ты хочешь погулять, как бы, да? Ну, давайте их тоже убивать. Фактически, это же, ну, такая зверская совершенно логика. Если мы их не видим, то их как бы нету. А они как бы есть. Вот в чем дело. И любой, кто взрослый человек, который вот, ну, знает, как это вот, так сказать, происходит, это зарождение и прочее, уже там, он уже человечек, так сказать. Я уже там про эти всякие религиозные вещи не говорю. Душа, как бы, да, он наделен душой и прочее, прочее. Вот. Ну, давайте тогда просто грудных детей. Давайте тогда скажем, до 6 месяцев тоже можно убивать. Ну, почему нет? Объясните мне, вот, например, с точки зрения атеиста, почему нельзя? Например, почему нельзя убивать детей, которые уже родились?
Да, там какие-то ведь права уже есть.
Какие права?
У человека.
Ну, какие права?
Ну, законные,
хорошо,
с точки зрения атеиста, юридические,
хорошо,
права.
Вот, например, он родился первый день, его рождение еще не зарегистрировано документами, у него еще нет никаких прав, его вообще как будто бы нет. Это первое. Второе. Другой случай. Вот, например, скажем, ребенок родился где-нибудь в далекой деревне. Родился, так сказать, ну, сами родили, как раньше. Раньше бабы в поле рожали. Понимаете, да? Вот. В большинстве случаев. Ну, что не было никаких роддомов и прочее, прочее, да? А до его какой-то регистрации, которая обычно была связана с крещением и записью в церковную книгу, мог пройти месяц, два, три, пять. Во все это время его как бы не существовало. С юридической точки зрения его не существовало. И он не имел никаких прав вообще ни на что. Его как бы не было. Тогда получается, что с юридической точки зрения его можно и убить. У него нет никаких прав. Более того, так сказать, могу сказать, это мы здесь вот живем уже в довольно такой там цивилизованной и развитой, так сказать, юридической ситуации, но в мире огромное количество мест, где до сих пор вот точно так же на самом деле люди живут. Это получается, что пока вам не выписали бумажку, вас как бы нету. Без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек. Вот в таком случае, вот в этот период, когда бумажки еще нету, объясните, почему нельзя убить рожденного ребенка, если можно убить того, который еще не родился? Вот так вот. Вот эти вот вопросы, если себя задавать, как бы начинаешь как-то трезветь. А обычно как бы все это делается в таком, значит, знаете, полуромантическом угаре, вот, и все такое прочее, да, вот, когда люди не хотят думать ни о чем абсолютно, и думают, что тоже им это не прилетит. А это чаще всего в жизни прилетает обратно. В том виде или ином виде, или лично, или через родных и близких, или через какие-то обстоятельства жизни, прилетает обратно практически всегда. А потом начинают кусать локти истерически, говорят, за что мне это? Вот я много таких людей видел. «За что мне это?» – спрашивают они. Хочешь сказать, а ты не знаешь, за что тебе это? Давай разберем. Давай-ка сейчас вот пошагово, так сказать, да, посмотрим, назад отмотаем, и я покажу тебе, за что тебе это. За что тебе это? А ты не знаешь, за что тебе это? За что мне это? За все. За все хорошее. Ну и так далее. Но как бы возвращаясь, так сказать, к этой ситуации, я считаю, что все-таки здесь, конечно, мотивация должна быть, в первую очередь, позитивная. Вот. Ну, а что касается поляков, еще раз говорю, ну, очень трудно быть ультраконсервативной страной в ультралиберальном Евросоюзе. Это будет крайне сложно. И в этом смысле, да, Польше надо, видимо, выходить из Евросоюза. Кстати, я не исключаю, что те меры, которые они там вот сейчас приняли, они вот, ну, скорее всего, противоречат каким-нибудь евросоюзовским нормам. Ну, почти наверняка. Я думаю, что по этому поводу там к ним, наверное, могут быть претензии из Брюсселя и прочее. Но, опять же, что касается поляков, там кто-то бунтует, кто-то там что-то качает. Да пусть бунтуют и качают. У меня Польша вообще никаких симпатий вообще не вызывает абсолютно. Вот, то есть, ну, как бы там, что хотят, так сказать, пусть то и воротят. Вот. Ну, а нам тоже, как бы, нам свои, так сказать, своими проблемами, что называется, заниматься. Вот такие дела.
А как вам кажется, да, ну вот поляки ведь наши давние друзья и партнеры,
братья,
многого
почти
нам, да, добра,
да,
сделали.
Ну, я тоже им добра желаю.
Вот эту ситуацию, которая сейчас происходит, а там действительно очень серьезные протесты, как-то это можно использовать для того, чтобы, ну, ослабить Польшу, чтобы она не лезла к нам, не лезла в наших зону интересов?
В отношении... Нет, я думаю, что мы никакой такой целенаправленной работы в отношении Польши не ведем.
А стоило бы, да?
Стоило бы, но не думаю, что вот на этом конкретном направлении, но на каких-то, видимо, стоило бы, но мы, вот, насколько мне известно, мы ничего такого не делаем.
А там,
да,
есть пророссийские силы, которым,
нету,
можно было бы помочь?
Нету.
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 Ну, это ужасно.
Таких сил там нету. Там, знаете, кстати говоря,
а что же дорого стоит?
Опять же, к вопросу о религии. Там единственная более или менее симпатизирующая нам сила – это польские православные. Существует польская православная церковь. Вот, в свое время она была частью русской православной церкви, но потом получила от Москвы как бы тоже вот полную автокефалию, вот, полную самостоятельность. Вот. Ну и вот там есть, они живут в основном на территориях приграничных с Украиной и Белоруссией. Вот. И в основном как бы это этнически, это не поляки, а украинцы и белорусы. Вот. Ну, есть там и поляки, да, этнические. Ну да, вот там как бы есть там немножко, так сказать, более симпатичное для нас отношение. А так, в общем и целом, конечно, никаких таких пророссийских сил в Польше нет. И надо сказать, что весь вообще дискурс последних 30 лет в Польше, он, конечно, в принципе базируется на вот этой идее того, что Россия как бы всю жизнь Польши испортила. Вот, опять же, хочется спросить, за что? Вот за то, елки-палки, да, за то, что Польша сотнями лет стремилась вообще как бы ликвидировать русскую государственность как таковую, вот, или, по крайней мере, взять ее под контроль. Вот. Но вот других идей вообще там нет. Посмотрите, так сказать, вот недавно же проходили выборы в Польше, да, но на этих выборах в лучшем случае, ну, самое просто, ну, отмороженное, отчаянное, беспредельное, значит, что можно было услышать в пользу России, это какое-нибудь очень осторожное высказывание, что, ну, с Россией надо тоже вести диалог. Все. И это уже тут же расценивалось как чуть ли не предательство польских, там, польской шляхты, вот, польских, так сказать, шляхетских традиций.
Не густо,
так,
да.
А так там никого нет, и работать там не с кем, да и мы и не умеем, если честно. Ну, слушайте, мы это все дело провалили на постсоветском пространстве. Какая там Польша, о чем вы говорите? Польша. Еще скажите, может, в Америке у нас есть пророссийские силы? Хотя вот некоторые американские лидеры считают, что наши хакеры там буквально всех опутали своей сетью, вот, и все, что с этим связано. Поэтому можно как бы наблюдать за этим, можно ли это использовать, не знаю, трудно сказать. Я вот не слышал, чтобы кто-нибудь вообще пытался что-то, хоть что-то использовать в Польше, в отношении Польши. Вот. А плюс, конечно, у них, знаете, они очень серьезно подогревают антироссийские настроения вот этим инцидентом, трагическим инцидентом с самолетом, да? Да. Разбившимся самолетом. Вот они, как это случилось, вот они уже много лет, они там просто вот эту тему мурыжат постоянно, что вот что вы, как можно вообще с этой Россией что-то иметь какое-то дело, если они убили всю польскую элиту. Когда вот это случилось, я прям помню, там я читал переводные статьи из польской прессы, вот, что вот, русские намеренно уничтожили всю польскую элиту, потому что в самолете там вместе с президентом там, ну, летели там министры, там много кого там было. Вот русские так взяли и уничтожили, потому что они так вот ненавидят Польшу, что им вот прям они кушать не могут. Вот. И на этом фоне уже много-много лет там вот, ну, все эти годы развивается там дополнительно уже такая вот новоявленная такая истерика по поводу России. Так что использовать, думаю, что нет.
Сергей Александрович, ну что, нам сейчас нужно сделать небольшую паузу и вернемся через несколько минут.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Вот, Сергей Александрович, в новостях сейчас было, увольняют потихонечку всех,
да,
причастных,
да,
к скандалу.
Да, ну, да, да, да. Хорошо, ладно, давайте вернемся к этой теме. Да, вы правы, как бы, да. Я-то вот что скажу. Ну, конечно, увольняют вот этих всяких местных министров. Наверное, это правильно. Но мы это, об этом говорили еще весной, когда вся эта коронавирусная тема пошла. Но вообще-то вот все подобные косяки – это последствия оптимизации медицины. Тех самых реформ медицинской сферы, которые проводились в нашей стране, так сказать, все последние годы, да и вообще начали проводиться еще с начала 90-х, как раз под предлогом экономии средств, оптимизации расходов, рыночной экономики и все такое прочее. Давайте назовем так. Все это результат тех либеральных реформ, за которые у нас выступают либеральные экономисты и финансисты, вот прямо начиная с 91-го года. Начиная там с Гайдара и Чубайса и заканчивая всеми последними министрами, на которые проводили эти реформы. А эти все реформы по оптимизации, они вот все эти 30 лет постоянно ведутся. Они нам все рассказывали про то, смотрите, ведь в Америке вот так, смотрите, ведь в Европе вот так, смотрите то, смотрите все. Мы как раз в это самое весной об этом говорили, что вот сначала понасокращали кучу этих коек, да, понасокращали врачей, эти станции скорой помощи там сократили и прочее-прочее, а потом лихорадочно с помощью армии, как обычно, да, в каком-то авральном режиме стали строить вот эти вот госпитали, койки и прочее-прочее, разгораживать там всякие выставочные центры и все остальное. Поэтому, ну вот, вот эта ситуация в Омске с машинами скорой помощи и прочего, ну это вот как раз же прямое следствие. Сейчас можно найти стрелочника, уволить вот этого министра здравоохранения, это...
Замминистра.
Да, замминистра. Можно, да. И, может быть, даже и надо их уволить, я не знаю, может быть, даже они этого достойны, чтобы быть уволенными. Ведь я этого достойна, вот, подумала министра здравоохранения Омской области, и ее уволили. Вот, но, в общем-то, надо понять, что эти люди вынуждены действовать в сложившихся обстоятельствах, которые стали результатом вот всех этих либеральных реформ. Вот та, значит, система здравоохранения, которая там десятками лет вырабатывалась в нашей стране, начиная с 90-х годов, планомерно разрушалась под предлогом реформирования и оптимизации, значит, в рыночных условиях. А что это означает, оптимизация в рыночных условиях? Это означает, что надо сократить по максимуму расходы социальной сферы. Это вот то, что там недавно мы обсуждали, между прочим, предложение Минфина. Но, правда, президент так мягко всех успокоил. Вот, предложение Минфина там, по Министерству обороны. А давайте всем посокращаем там, этих контрактников, кормить только когда они на боевом дежурстве. Когда не на боевом дежурстве, пусть сами что хотят, то и жрут. Там, да, вот, так сказать, ползают и в траве ищут, всякие мусоры едят.
В платочках берут с собой из дома.
Да-да, в этих в термосках, так сказать, носят, как шахтеры в шахту, знаете, да. Вот, это самое. А давайте вот эти врачи тоже как-нибудь это самое, сами все будут себе. Давайте одного врача на миллион человек. А давайте посокращаем все сельские эти самые, значит, всех сельских врачей. А давайте посокращаем все сельские школы. И это, кстати, к вопросу о теме абортов, которую я только что говорил. А это, на самом деле, делается тоже под сурдинку. А давайте вообще посокращаем все население. Нахрен оно нужно?
Это социальная нагрузка только.
Да. Это же вот то самое, о чем я не устану говорить. Это попытка людей с либеральным мышлением, рыночным мышлением, относиться к государству и обществу как к бизнес-проекту. Бизнес-проект должен все время оптимизировать свои непрофильные расходы. Он должен поддерживать те виды деятельности, которые приносят прибыль, а те, на которые надо тратиться, он должен постоянно урезать. Вот когда люди с таким мышлением, да, пытаются управлять стратегией развития государства, вот получаются такие штуки. А выявляется, это вылезает как раз в экстремальных ситуациях. Вот пока не было эпидемии, ну, вроде как нам тоже, они же все нам тоже это самое рапортовали про то, как все прекрасно, ай-яй-яй, как хорошо, как замечательно. А вот пришла беда, что называется, открывай ворота. Вот пришла эта эпидемия, и все. И тут же все повылезало. Коек не хватает, врачей не хватает. Смотрите, вот сейчас вот во всех регионах там, да, вот опять же в новостях там какая, Курганская область попросила опять Министерство обороны.
Ну, все сейчас просят Министерство
прям
обороны.
Вспоминаешь,
да,
эту крылатую фразу: у России только два союзника, армия и флот. Вот.
Да.
Наш самодержец один сказал, да, вот, в дореволюционный еще период. Вот. И тут же пришлите врачи, пришлите это. А почему их нету-то? Да потому что люди и с продвинутым, авангардным, так сказать, передовым рыночным мышлением, да, такие, которых вот это самое штампуют тысячами каждый год в заведениях типа высшей школы экономики, да, они все посокращали, потому что они на земле жить не собирались. Они, значит, мыслят, знаете, такими категориями существования вот в Wi-Fi-средах, так сказать, облаках и интернетах, так сказать. Все сейчас в облаке все происходит, а люди болеют на земле, а не в облаке. Не в облаке. Это в каком-нибудь интернет-облаке можно друг другу мозг парить, да, всякой ерундой. А люди, которые, когда они болеют, находятся при смерти, они находятся на земле. Поэтому у вас все может выглядеть очень модно, продвинуто и по-цифровому, а в реальности вот люди болеют, врачей не хватает. Все. Вот надо понимать, что вот в жизни всегда так бывает, когда экстремальная ситуация, когда с вами происходит какое-то, вот, знаете, такое парение в иллюзиях, и вдруг приходит беда, и вас тут же, значит, сажают на землю. А давайте сделаем вот так, а давайте вот от этого всего откажемся, ведь мы живем в 21 веке, вот это тоже, эта фраза, ведь уже 21 век на дворе, да какая хрен разница, 21 или 32, все равно вот люди рождались и умирают, есть смерть, есть жизнь, есть страдания, есть болезни, кровь и прочее, прочее, и не думайте, что их не будет, какие бы вы там чипы себе не придумывали и так далее, и так далее, вот, и вот тут же жизнь приземлила, кстати говоря, она приземлила всех, в том числе она приземлила американцев, которым тоже казалось, что у них все прекрасно, все замечательно с их здравоохранением. Она приземлила многих европейцев, с которых мы тоже брали пример, а теперь они, вот смотрите, только что-то там что-то такое случилось, все, они уже просто разбегаются по этим своим, по своим нормам и всего боятся. Вот. И она и нас приземлила, потому что на самом деле все эти наши реформы очень часто были кальками с того, что там вот делалось или делается там в этой самой в Европе или Америке, как раз под этими самыми лозунгами. Мы ведь в 21 веке живем, надо по-современному мыслить, а люди умирают, как вот они как рождались, извиняюсь за выражение, голыми, так голыми и умирают. И не имеет значения, сколько вокруг вас это самое, всяких там мониторов, гаджетов, шмаджетов и все такое прочее. Человек страдает и умирает. Вот. Поэтому вот эти вещи надо иметь в виду. Поэтому да, сейчас вот там поувольняют, найдут, наверное, стрелочников и все такое прочее. Надо понимать, что в целом это следствие тех самых либерально-рыночных реформ, в том числе в здравоохранении, которые проводятся многие-многие годы. Из чего я лично вывожу простой вывод. Ну, не годятся нам такие подходы, поймите, не годятся. С нашими масштабами, с нашей спецификой и с пониманием того, что не всегда в жизни все бывает хорошо. Вот. В жизни есть такие периоды, когда вроде все неплохо и кажется, ну и нормально, и так проживем, все будет отлично. Вот все, мы такие, все такие модные на шарнирах. А потом бац, и пролетает какая-то беда. Вот. Прилетает, и все, и надо действовать совершенно по-другому. И ты понимаешь, что вот как бы знал бы, где упасть, соломку подложил. Но те, кто поумнее, знают, где соломку подложить, понимаете? Надо надеяться на лучшее, но готовиться всегда к худшему. И это правильно. Вот, а деньги заработаем, нарисуем там и все такое прочее. А людей не вернем. Вот что важно. Это надо понимать. Людей не вернешь, каким бы они ни были. Вот. Поэтому вот это все еще одно свидетельство того, что нам не годится калька с того, что происходит в Европе и Америке, тем более и там эти вещи показывают свою несостоятельность. Нам нужен свой, значит, такой синтетический подход, который бы давал наиболее эффективный результат, да, в тех условиях, в которых мы живем, а не в тех условиях, которые как бы нам придумываются в головах там, разного рода реформаторов и прочее. А как вы думаете, что врачи вот сами захотели, чтобы их отреформировали, что ли? Это Минфин. Это Минфин, это как бы их все эти их рекомендации, которые навеяны на самом деле вот глобальными подходами, концепциями того же МВФа. Это они все как бы, да. Потому что вот МВФ везде всем нарекомендовал во всем мире максимальное сокращение социальных расходов. Почему? Потому что МВФ, он, я говорю, вот нельзя рассматривать страну как бизнес-проект, а МВФ, он весь мир рассматривает как бизнес-проект. Вот. А в бизнес-проекте хорошо то, когда меньше тратишь, больше зарабатываешь. Кто зарабатывает, куда зарабатывает, это другой вопрос. Не подходит нам это все, не подходит. И вот все эти всякие разные молодые и не очень люди, все такие, так сказать, считающие очень модными, и все, что с этим связано, вот, и постоянно долдонящие одну и ту же ахинею про всякие вот авангардные подходы рыночной экономики и все такое прочее, они не понимают, с чем они имеют дело. В том числе потому, что многие из них просто молодые. Молодой человек, вот он обычно он не болеет в большинстве случаев, ну и слава богу. И он не понимает, что такое страдание, он еще не понимает, что такое смерть. Ему это непонятно. Ему непонятно, как это можно вот взять и упасть на улице, или как это можно вот взять и там помереть, и прочее, прочее. Вот, и так далее. Вот, поэтому тоже отдавать все этим людям на откуп просто потому, что вот они знают, как сэкономить деньги. Да все знают, как сэкономить деньги. Я вам могу сейчас дать супер рецепт. Давайте всех больных как бы сразу утилизируем нафиг, так сказать, да. Детей, как в Спарте, будем половину выбрасывать в пропасть. Вот, а стариков на консервы. И все, и будет очень хорошо. На собачьи, конечно, консервы. Вот. Uh-huh. Я же не зверь. Вот. Ну и все будет хорошо. И будет очень много доходов и совсем мало расходов. Но будет ли это называться человеческой жизнью? И, кстати, тоже довольно странно, когда вот те же самые люди, которые сейчас как бы в либеральной оппозиции, начинают вдруг возмущаться вот подобными случаями. А чего вы возмущаетесь, друзья мои? Ведь это те самые подходы, которые как бы, да, лоббировались десятками лет, например, скажем, всякими разными деятелями с «Эхо Москвы». Это же они лоббировали всю жизнь вот эти вещи, да? Это те самые подходы, которые лоббировали всеми этими либеральными как бы гуру экономики и прочее, прочее. Это же ваше, вы это самое, ваше, это плоды вашей деятельности. Вот эти все умершие люди, значит, недокачанные кислородом, недовезенные скорой помощью, это плоды вашей деятельности, в том числе всех тех, кто горячо поддерживал и продолжает, между прочим, поддерживать либеральные рыночные подходы. Только раньше им удавалось говорить, что вот смотрите, ну у нас что-то не получается, но ведь в Америке получается, а теперь мы видим, что и в Америке не получается, или получается далеко не все. И что вы дальше будете говорить? А они предпочитают это просто не замечать. Теперь они это просто не замечают, да, потому что им выгоднее сосредоточиться на том, вот, а что здесь плохо. Но в целом, я говорю, вот да, сейчас по увольнению тех министров, но это, знаете, просто чувство, так сказать, такое вот мести сиюминутное может утолить. Но, в общем, это будет, может быть, прозвучит даже как бы страшно, но они в данном случае тоже жертвы. Жертвы той, как бы, ну, вот, в принципе, концептуальных подходов, в рамках которых реформировалось здравоохранение. Вот такие дела.
И очень экономно, ведь, например, вот Омск, 1 100 000 человек, и говорят, 100 бригад скорой помощи.
Нормально, да?
Это довольно экономно.
Да.
Ну, на всех,
да,
хватает.
Да, денежки сэкономили. Ну, а там, да, разберемся как-нибудь. Вот и разобрались, что называется.
Да, сейчас у нас небольшая пауза, и мы вернемся через секунду.
Вести ФМ.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, ну и к другим темам, да?
Ну да.
Тут выходит выпуск «Шарли Эбдо».
Опять, что ли?
С карикатурами на... Ну, у них еженедельно. Ой. С карикатурами на Эрдогана.
А, на Эрдогана. Я уже... У меня опять сердце, так сказать.
Не-не-не, в этот раз заболело. На Эрдогана. Ну да, там...
На Эрдогана можно, ладно.
Ну, там довольно все, конечно, похабно, угу, сделано. В ответ на это в турецкой прессе, в арабской прессе стали появляться карикатуры на Макрона.
Угу. Хорошо, хоть на Макрона.
И еще во всех арабских странах, во многих, по крайней мере, бойкот французских товаров. Их завешивают такими занавесками и пишут, mm-hmm, что это плохо. И есть это не харам, практически харам.
Харам, да. Бока харам. Это самое... Что касается вот этой бадания между турками и французами, ну, в общем, я считаю, что его, конечно, в значительной степени спровоцировали те и другие, но последняя речь вот Эрдогана, она была, конечно, чересчур зажигательная, а главное, он, мне кажется, там явно тоже перегибал палку, причем он перегибал палку намеренно, да, ну и он спровоцировал соответствующую реакцию. Я не исключаю, что, в общем, он на это рассчитывал, хотя вот некоторые люди говорят, что он просто сам вот это, без башни слегка. Вот, что он очень легко заводится, вот, в этом, ну, как бы, в этом есть его плюс, он харизматичный человек и может привлекать огромное количество людей, но в этом его минус, он иногда несет что-то такое, да, не думая о том, а что произойдет, скажем, на следующий день, там, или через день, или как на это отреагирует. Я не знаю, что там на самом деле, как он себе, я думаю, что может быть и то, и это, вот, но, в общем, да, вот это вот достаточно предсказуемая резкая ответная реакция со стороны европейцев, в частности, французов, видимо, да, будет поддерживать эту риторику. Потому что здесь надо же тоже, вот французы, не знаю, тоже вроде как бы не глупые люди, должны же понимать. Если вы вот в таком достаточно примитивном виде реагируете на Эрдогана, вы на самом деле ему помогаете. Вот, вы подтверждаете все то, что он говорит там о французах и Европе, а главное, что вы порождаете реакцию поддержки Эрдогана, ну, условно, там, да, в мусульманском мире, или в тюркоязычном мире там совершенно точно, да, вот, а он этого и хочет, ему того и надо, в общем, да, он ведь не претендует на то, чтобы стать там лидером французов, да, условных-то, да, вот, он претендует на то, чтобы его лидером воспринимали там, условно, в мусульманском мире, в тюркоязычном мире, в мигрантских сообществах в Европе, ему это надо, его и не интересует, чтобы его любил Макрон. Вот. Ему в данный момент ему нужно вот это, и на это как раз вот любая резкая реакция на его выступление, она, собственно говоря, и работает. Хотя, что касается бойкота французских товаров, особенно в арабских странах, вот в это я не поверю. Это под камеру делает, слушайте, но вы хотите сказать, что турки и арабы будут что-то бойкотировать, что приносит им доход? Никогда. Mm-hmm. Никогда. Вот, этого не будет, потому что вот эта торговая жилка и торговля, она настолько вот в характере этих людей, что ни за что в жизни, да, они не будут на самом деле действительно массово бойкотировать французские товары и все такое прочее. Особенно, слушайте, если это дело идет о парфюмерии или еще что-то, о чем-то в этом роде, да, я очень сильно сомневаюсь. Хотя, что касается французских товаров, я вообще не очень понимаю, о каких таких французских товарах там особо идет речь. Ну, не, наверное, есть там какая-нибудь бытовая техника, может быть, и, хотя вся она тоже уже не
продукты,
во Франции.
Продукты, в основном продукты там. А? Я посмотрел по фотографиям продукты какие-то, да.
Ну, продукты, парфюмерия, да, наверное, да. Вот, ну, я что-то сомневаюсь. Но под камеру, конечно, вам покажут, да, эти вещи, завешанные там так-сяк, но я думаю, что вот арабы особенно там, да и турки тоже, вот они, это самое, это нация торговцев в значительной степени, да, они никогда в жизни себе серьезного ущерба не нанесут. Вот даже, опять же, никого не хочу обидеть, но вот все, кто, значит, это в этой, в Сирии как бы бывал, они не дадут соврать. Там, например, скажем, там в соседнем квартале идут бои, а через улицу открыты магазины. Вот. И чем-то торгуют там, да. То есть у них через голову там миды летают или еще что-нибудь в этом роде. А они торгуют.
Ну, жить-то как-то надо.
Ну, это понятно, но да. Как бы тут торговля, как бы, да, в этом смысле там не умирает никогда. Никогда не умирает. Вот. Поэтому, да, наверное, там сейчас вот для такой пиар-компании что-то такое покажут, но в целом я не думаю, что это какая-то серьезная угроза для французских товаров. Вот. Ну, наверное, какой-то небольшой ущерб нанесут, сейчас что-нибудь посчитаю там. Вот. Ну, это, в общем, обостряет, конечно, всю эту штуку. Опять же, вот тут такой вопрос, знаете, это как у нас тоже с импортозамещением. Да? Если есть чем замещать, то почему бы и не побойкотировать французские товары? Если, например, в Турции есть какие-то турецкие фирмы, которые могут французский товар заместить своим и выиграть от этого, ну, а почему бы и нет, собственно говоря, да? Почему бы так? У нас я вот слышал, что, ну, и это не то, что слышал, это просто подтверждается цифрами. Когда ввели санкции против России, мы ввели ответные санкции, в том числе на продукты питания, у нас много реально, значит, людей, вот, хозяйств на этом поднялось вот за последние 6 лет. Ну, просто вот действительно. Да, вот многие даже просто с нуля, например, те же самые производители сыров там многие и так далее. Ну, то есть, ну, вот правда, оно им помогло. И я просто сам вот слышал от людей, от многих, которые сельским хозяйством занимаются продуктами питания, говорят, не дай бог отменят санкции. То есть контрсанкции, то не отменяйте это контрсанкции, потому что мы вот только-только поднимаем на этом деле свои хозяйства, потому что ну, это же много денег требует. А главное, что сельское хозяйство, это вам не перепродавать там эти какие-нибудь кожаные куртки паленые как бы на рынке, да? В это надо вкладывать много, а отдача, она приходит там на 5-й, 6-й, 7-й год.
Ну вот как раз сейчас только начинается,
да-да-да, поэтому вот такие дела. Так что если им есть чем заменить там, ну что, а что, почему нет? Как по мне, так просто, опять же, тут такой вот у меня циничный подход. Ну, две страны НАТО, Франция и Турция. Ну, пусть выяснят отношения. Почему нет? Это все ради укрепления евроатлантической солидарности исключительно.
А тем временем французский посол в Швеции заявил, что Франция — это мусульманская страна, и подчеркнул, что ислам в ней — вторая религия по количеству верующих.
Ну, понятно, да, но, во-первых, интересно соотношение, а во-вторых, ну, это то тоже, к чему я говорил. Французы сначала запустили к себе немереное количество мигрантов, в какой-то момент даже зазывая их, а потом начали вести себя каким-то довольно странным образом. Мне кажется, они не могут вот выработать эту середину. С одной стороны, они пали как бы жертвой собственных иллюзий насчет того, что все эти люди каким-то образом ассимилируются, приспособятся, вот, а с другой стороны начинают специально их провоцировать, раздражать для чего-то, как бы, да, вот, начинают это самое будоражить и так далее, и так далее. Не знаю, мне кажется, у них вот умные политики в итоге так и не вышло. Они накидаются, вот Европа, и в этом смысле, опять же, для меня важно не брать с них примерки, кидается из крайности в крайность. Сначала как бы завезли к себе, так сказать, в огромном количестве этих людей, вот, но это была совершенно очевидная крайность, убеждая всех, причем совсем недавно было, да, не так же давно по историческим меркам, убеждая всех, что все это ерунда, что в Европе есть какие-то универсальные механизмы демократии, которые позволят их ассимилировать. Вот. А теперь наоборот, когда выяснилось, что на самом деле нет там никаких таких механизмов демократии, позволяющих ассимилировать, и есть на самом деле гораздо более серьезные такие корни у всех этих вещей. Теперь наоборот, они пытаются, ну, просто тупо как бы в лоб их оскорблять, раздражать и так далее. И то, и другое глупо, и неумно, и неправильно. Вот. Это, ну, какие-то крайности, которые вот друг друга только поддерживают. Вот, собственно, и все. Вот такие дела. Поэтому, ладно, посмотрим, как это будет развиваться. Вот интересно было бы, если бы дошло до какого-нибудь вооруженного столкновения между двумя странами НАТО. Вот это вообще было бы классно. Mm. Ой, я проговорился. Это было бы печально, прискорбно. Конечно. Но мы бы понаблюдали за этим.
Да. Сергей Александрович, сейчас нам нужно сделать небольшую паузу, послушаем погоду, новости и вернемся.
Железная логика.